темы дня.
В студии радио «Комсомольская правда», Аббас Джума, напротив меня политолог, журналист Георгий Бовт. Георгий,
здравствуйте.
Номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните и пишите нам в WhatsApp и Viber по номеру 8 967 200 ровно 9702. Задавайте свои вопросы. Георгий Георгиевич на них с радостью ответит, даже если они не касаются обсуждаемых нами сегодня тем. Ну а начнем мы с такой достаточно... недостаточно, очень трагичные новости. Умер Иосиф Кобзон. Артист долгое время боролся с онкологией. Вот в возрасте 80 лет он скончался в одной из московских больниц. Георгий Георгиевич, уже предлагают поставить Иосифу Давыдовичу памятник. Вот как вы к этой идее относитесь? Если не памятник, может быть, что-нибудь назвать его именем? Потому что фигура-то действительно значительная.
Ну, мне кажется, он достоин, в том числе и памятника, достоин, чтобы его имя увековечили в каком-нибудь географическом названии. Вот. Можно, кстати, провести конкурс среди наших слушателей, начать с этого, чтобы они назвали именем Кобзона.
Что бы вы назвали, дорогие друзья, именем Кобзона? 8 800 200 ровно 9702.
Потому что, конечно, я его, конечно, уважаю как певца за голос, да. Политические взгляды я не буду комментировать, исходя из принципа, что про мертвых не надо говорить какие-то вещи неудобные. Вот, потому что... вот интересный, кстати, феномен. На каком уровне какой-то народный артист, а Кобзон, безусловно, был народным, большой буквы, артистом, становится политиком. Вот, и почему он идет в политику? Это интересно. Вот. Потому что достаточно многие известные люди совершили такую же ходку. Вот, и зачем они это делают? Интересно просто вот...
Ну, в принципе, этот феномен присущ и западным странам. Я помню, президента Америки, как бы, политикой-то занялся относительно недавно.
Но Рейган был артистом, да, потом Шварценеггер был губернатором, да, тоже интересно. Вот. У нас это довольно распространенное явление, оно было еще с советских времен распространено, но в советское время это были, в общем, такие номинальные фигуры, они мало чего решали, а в наше время все-таки, при всем, при том, что, конечно, парламент у нас тоже мало чего решает, но, тем не менее, все-таки политическую роль эти люди какую-то играют. Они озвучивают какие-то идеи, они проталкивают какие-то законопроекты, свой авторитет иногда ставят за этими законопроектами. Или наоборот, противопоставляют каким-то законам свой авторитет.
Назвать улицу в его городе предлагают, или площадь. А еще театр на Дубровке.
Его город находится в Донецкой области.
И там вроде как уже что-то,
да,
готовится.
Там, я думаю, что назовут, конечно. Вот. А что в России назвать его именем, это хороший вопрос, мне кажется.
Да, наши соболезнования искренние семье, друзьям, знакомым.
Еще, конечно, феноменальная, судя по всему, был сила воли человек.
Конечно.
Потому что в 2005 году, вот 13 лет назад, у него диагностировали онкологию. Вот, и, в общем, вся страна была в курсе этого. Он 13 лет, так сказать, прожил с этим и боролся против этого.
Не просто прожил, он работал, да, работал на полную, да, мощь. Да. Я напомню, этот человек ездил и в Сирию, и на Донбасс, да, он выступал, активную политическую роль играл.
Его и тут лечили, и за границей лечили. Вот, и, да, надо сказать, что врачи, так сказать, довольно успешно. Все-таки 13 лет считается, что он победил эту болезнь.
Царствие небесное. Дорогие друзья, вы можете продолжать писать свои сообщения, вы можете даже позвонить к нам в прямой эфир, значит, и предложить свою идею, да, чтобы вы назвали именем Иосифа Давыдовича. У нас другая есть новость, не менее важная. Вчера были все ленты полны просто, и соцсетей, и новостные этой информации. Путин высказался о повышении пенсионного возраста. Там сразу, да, там целый ряд был очень важных таких моментов. Что вам запомнилось, что вам кажется наиболее важным из того, что президент вчера обозначил?
Ну, я не единственный, кто, думаю, что предвидел именно такие поправки. Их легко было предвидеть. Вот. И, в общем, в самом начале, когда законопроект внесли, в самом начале и говорили, и я тоже, по-моему, говорил насчет женщин, что, конечно, для них 8 лет маханули, и, скорее всего, снизят эту планку. Ну, так и произошло. Вот, потом достаточно давно уже была озвучена, ну как давно, месяц назад прям была озвучена идея, что сохранить льготы для пенсионеров вот по нынешнему курсу, так сказать, 55-60, да, назвали их предпенсионерами. Вот, есть одна вещь, которая мне не понравилась в выступлении Путина. Ну, вообще, в целом говорить, конечно, то, что он присоединился к поддержке пенсионной реформы, однозначно взял себе, это было логично, и, в общем, было бы странно, если бы президент этого не сделал, сколько можно было отмалчиваться. Выслушав, так сказать, все разные предложения, прочувствовав реакцию общества, он, в общем, выбрал нужное время для того, чтобы внести свой, так сказать, вклад и произнести свое мнение. Это накануне единого дня голосования, где в противном случае партия «Единая Россия» могла бы потерять довольно много голосов на региональных выборах. Я думаю, что не увеличит ее поддержку, но, по крайней мере, прекратит, так сказать, дальнейшее сползание.
А вот нам из Екатеринбурга вопрос. Непонятно, почему военные и полиция как выходили в 45, так и будут выходить. И пенсии у них в два с лишним раза выше.
Это хороший вопрос. Я тоже хотел на этом остановиться, потому что Путин не пойдет против силовиков. Ответ, по-моему, очевиден. Он не пойдет против силовиков никакой их категории. Кстати, вот таких военных и прочих пенсионеров, насколько я помню, у нас порядка 4, по-моему, миллионов, чуть больше человек. Угу. Это, кстати говоря, всего лишь 10% от общего числа пенсионеров, так что критического какого-то воздействия это не оказало бы. Вот, во многих странах мира пенсионеры имеют военные льготы определенные, но, там, скажем, в Америке они не выходят на пенсию там, в 65 лет, но, тем не менее, у них масса, то есть не в 65, а в 60 лет или там 55. Досрочно они не выходят на пенсию, они работают дальше, но тем не менее огромное количество льгот, и на их содержание тратится большое.
Обоснованно, вот человек тут негодует, например, в комментариях, что чем они заслужили, своей работой или чем?
Они заслужили, это вопрос нужно задать по-другому. Почему их стимулируют? Их стимулируют за тем, чтобы люди служили и шли в армию. Потому что если вы не будете их стимулировать, то вы окажетесь без армии. Известная банальная поговорка, что если не хотите кормить своих военных, то вы будете кормить других. Вот и все. И во всех странах мира, значит, даже там, где есть, как и у нас, призывная вот система, тем не менее, для кадрового состава придумывают и изобретают какие-то формы стимулирования их материального. Вот, поэтому тут не бином Ньютона, как говорится. А вот что мне не понравилось у Путина, это именно вот принуждение, значит, и уголовная статья там засветил, какая-то работодателям держать на работе новые категории предпенсов.
Ну вот, кстати, да, и очень многих, кстати, это возмутило, что молодежи и так некуда податься, а тут еще будут...
Во-первых, это нарушение конкуренции, во-вторых, это давление административное, в-третьих, просто оно будет иметь обратный эффект. Этих предпенсов будут увольнять не в 60 лет или там в 55, да, заранее, лет за 5, просто не брать на работу, держать на краткосрочных контрактах. Ничего хорошего для рынка труда эта мера не сулит. Административное вмешательство в рынок труда в данном случае, мне кажется, никуда не годится. Если сравнивать с беременными, то там это, в общем, гораздо короче все происходит.
А их много, таких предпенсов? Есть какое-то понимание вообще? Это какой объем?
Ну, их несколько миллионов будет человек, конечно.
Мы сразу после небольшой рекламы продолжим обсуждать эту тему. Оставайтесь с нами.
Темы дня. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. Темы дня.
Политолог, журналист Георгий Бовт в прямом эфире «Комсомольской правды». Я Аббас Джумай. Номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы обсуждаем пенсионную реформу, по которой накануне высказался президент страны. Он несколько, да, произнес очень важных моментов относительно послаблений женщин, да, там, у тех, у кого 5 и более детей, и не только. Вот нам тут, собственно говоря, пишут про силовиков, опять же, нескончаемый поток сообщений про ФСБшников, про МВД. Вот пишут: ага, у меня соседка всю жизнь просидела в кабинете, в милиции, бумажки перебирала, ушла в 40 лет здоровая, счастливая. Есть еще одна такая тема.
Может быть, да, вопрос о том, значит, кому давать такие льготы, кто сидит, бумажки перебирает.
Они же все сотрудники полиции.
Они все сотрудники, да. А зато они, например, вот, ну что, они за границу, например, им запрещено ездить практически везде. Ну вот так вот. А пошлют куда-нибудь работать, например, военного вместе с семьей. Или служить пошлют вместе с семьей куда-нибудь в эту задницу мира. И все. Ну это, да. Это вот все включено, вот ну это да. Вот все, вот в этой цене, а как?
Про ФСБшников нам пишут: ну, дорогие друзья, люди многие рискуют своими жизнями, если говорить про тех, кто, например, там на Северном Кавказе и так далее. Это... Там у них год за 10 идет.
О другом надо говорить, что у нас количество силовых органов, да что там силовых, просто полиции на там 100 тысяч населения, одно из самых высоких в мире. Вот об этом надо говорить, может быть, нам не надо столько этих самых соглядатаев за тем, как мы себя хорошо или плохо ведем. Mm-hmm. Может быть, меньше числом надо как-то обойтись. Вот это другой вопрос. Но сам принцип поощрения силовиков материально, я считаю, он бесспорен. Он во всех странах мира принимается. Но силовиков у нас очень много, и, может быть, их должно быть меньше.
Давайте те, кто, может быть, забыл, что конкретно сказал Владимир Путин вчера, напомним и прослушаем фрагмент из выступления президента.
Пенсионный возраст предполагается повышать постепенно, чтобы люди могли адаптироваться к новым жизненным ситуациям, выстроить свои планы. Но сложнее всего придется тем, кто первым столкнется с повышением пенсионного возраста. Уже совсем скоро. И мы должны это учитывать. В этой связи предлагаю для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие 2 года, установить особую льготу, право оформить пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста. Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года.
Георгий Георгиевич, нам задают вопрос: куда исчезают пенсионные накопления, если человек не доживает до пенсии? Вот.
К сожалению, у нас нет наследуемых пенсионных накоплений. Это хороший вопрос. И надо сказать, что система накопительных пенсий, я считаю, что государство нас кинуло. Ну, не нас, меня не кинуло, потому что я не участвовал в этой программе в силу возраста. Вот. А тех, кто участвовал, оно банально кинуло. Вот. Я считаю, что нужно создать действительно сильную накопительную часть пенсии, которая вот будет перечисляться, например, на личный счет. Угу. И этот счет будет наследуем наследниками. Да. Вот если на нем что-то осталось. У меня несколько человек живут в разных странах, знакомых моих, значит, в европейских, в Америке живут. Вот, и, в принципе, даже вот, ну, взять такую страну, как Испания, например, менее нам знакомая, там на Америку мы довольно часто ссылаемся. Вот в Испании там есть тоже частный пенсионно-накопительный фонд. Вот у меня один знакомый, значит, он уже давно довольно на пенсии, и он его как бы тратил. Вот, сам. Он у него, правда, кончился сейчас, вот из-за этого он квартиру продает, покупает более дешевую. Но, в принципе, если, не дай бог, там с ним что бы случилось, эти деньги, конечно, перешли его наследникам. Вот, эта система правильная. И, вот,
а куда сейчас денежки уходят?
Известно? Они все их, вот как в этом, в каком? В 16-го, нет. Да, с 16-го года. Вот эти накопительные часть пенсии как забрали, так сказать, заморозили, так и, в общем, я думаю,
не размораживают.
Не отдадут. Ну, просто не отдадут.
Понятно.
Не отдадут. Потому что от этой накопительной системы, вот совмещенной накопительной и пенсионной, значит, перешли к выплате просто фактически из бюджета. Ну, почти. Вот, и там нет места этому накоплению. Она могла бы работать, а ее, как вы помните, пропагандировали. Ты там 6 рублей заплатишь, государство 12 там, или тоже 6, уж не помню эти пропорции. Там такая реклама шла. Кстати, на рекламу тоже деньги потратили, тоже зря выходит. Ну вот, а как... Понимаете, частая смена правил игры в пенсионной системе – это ее смерть. Вот, это дискредитация, вернее. И у нас за последние, вот за начало 21 века пенсионные правила менялись не меньше, чем 3 раза. Кардинально так, между прочим. Сначала люди стали копить, вот частные накопления делать молодые, да, потом, так сказать, их кинули, потом была какая-то система, значит, вот личных персональных счетов, потом, в общем, люди пронюхали, что это абсолютно афера, и деньги, они в этом вебе, они растворяются без остатка, то есть там не то, что они до инфляции, они с убытком все время. То есть как это можно было так накапливать и приумножать, это надо специально. А почему? Потому что веб – это политизированный банк. Ему что скажут, а туда он деньги и тратит, и о рентабельности там никто не думал. Там политические решения принимаются, а не финансовые. Вот, а потом, значит, сказали, что вот ваша накопительная часть, она не в деньгах будет, а в каких-то баллах, а сколько весит балл, неизвестно. Вот вы зайдите на сайт там пенсионного фонда в Швеции, например, за 10 лет до пенсии, там будет ваша цифра, цифра, сколько вы будете получать пенсию. А у нас вы будете получать баллы, которые неизвестно сколько стоят.
Да, да. Нам пишут про Кобзона, все еще очень много сообщений приходит. Переименовать предлагают московскую станцию метро Войковская в Кобзоновскую. А в прямом эфире сейчас прозвучит голос Юрия из Волгограда. Юрий, вы дозвонились, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, да. Улицы, я думаю, во многих городах будут называть именем Кобзона, тем более в новой застройке, где она будет. Это все-таки лучше, чем третья улица строителей, правильно? Ну, я думаю, логично будет именем Кобзона корабль назвать, в том числе и военный, потому что он часто выступал в горячих точках.
Ну, кстати,
и...
да.
Почему бы не
хорошая,
назвать корабль?
Хорошая мысль.
Да, спасибо, Юрий, огромное. По поводу уголовного преследования за отказ от принятия на работу человека предпенсионного возраста. Я с вами согласен, пишет радиослушатель. А что, если человек не справляется с нагрузкой?
Ну, его надо увольнять, понимаете?
Ну, а вот если теперь нельзя увольнять, или он
так это и плохо.
Будет въезжать,
ну, я же
что меня вот...
Это плохо, а работодатель, он будет предвидеть ситуацию заранее, что он человек вот этого предпенсионного возраста не может уволить, и он не будет брать уже, сейчас вот там с 45 трудно устроиться, с 50 там практически невозможно во многих профессиях, да, он с 40 не будет брать, понимаете? Он заранее будет это предвидеть, эту ситуацию. Эти люди будут сидеть на коротких ежегодных годичных контрактах. Ими будут манипулировать, значит, по-всячески и понижать им зарплату, спекулируя тем, что я твой контракт просто не продлю. Ну, я не знаю, но это какая-то ерунда какая-то полная.
Знаете, заканчивая...
Хоть бы посоветовались, я не знаю, с Голикова, кстати, за месяц, когда это впервые мысль прозвучала про уголовную ответственность, уже давно она курирует эту сферу, да, и пальца о пальца не ударила, чтобы обсудить это сам с предпринимателями, с работодателями, да с теми же даже профсоюзами, хорошо, даже профсоюзы, казалось бы, вот эти номинальные, хотя во многом защитники там, они тебе скажут, что не надо лезть вот в эту сферу, потому что будет только хуже.
Да. Давайте, заканчивая эту тему, все-таки вот такой послевкусие. Очень много опросов, и ВЦИОМ подключался к этому. Как люди отреагировали на слова президента? ВЦИОМ нас уверяет, что люди положительно восприняли слова главы государства. По соцсетям вот какой-то тоже некий срез, может быть, не репрезентативная выборка, но тем не менее, я этого не увидел. Масса критики, масса недовольства.
Если
вам как кажется?
Если ВЦИОМ скажет, что плохо отреагировал народ на слова главы государства, то в ВЦИОМ сменится, я думаю, руководитель. Федоров уважаемый человек, я его уважаю, пусть посидит пока. Поэтому это все политические опросы, не надо на них ориентироваться. Я считаю, что Путин молодец, что выступил с мнением...
Мог бы этого, кстати, не делать, мог бы сидеть и молчать.
Не мог. Но это было бы странно. Все-таки президент не высказался по такой важной теме, высказался и молодец. Вот, да. То, что он поддержал, это не стал сливать правительство, там, говорит, он уволит Медведева, там, вообще отменит пенсионную реформу. Ерунда полная.
Вернемся после рекламы, оставайтесь с нами.
Темы дня.
Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть. Это «Главтема».
Всем привет. Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны. В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном. О том, как должно быть и почему иногда получается по-другому.
Программу «Главтема» слушайте каждый четверг с 8 вечера по московскому времени.
Темы дня.
В студии журналист и политолог Георгий Бовт. Меня зовут Аббас Джума. Мы обсуждаем главные темы дня. Присоединяйтесь к нам, дорогие радиослушатели. Звоните по номеру 8 800 200 ровно 9702. Не хотите звонить, пишите в WhatsApp и Viber на номер 8 967 200 ровно 9702. Ну, у нас, собственно, последний такой новостной блок. Я бы хотел в него уместить все, но все не удастся. Поэтому с самого важного начнем. Итак, Россия оказалась крупнейшим инвестором Украины.
Да, вот там 430 с чем-то миллионов
436 миллионов долларов Россия инвестировала с января по июнь 2018 года.
Казалось бы, парадокс.
Да, да. То есть вроде как, да, там мы и враги, и кацапы.
Ошибка была совершена раньше. Ошибка была совершена раньше, когда наши банки и страховые компании, то есть финансовые организации из Украины вовремя не свалили, я скажу так. Вот, поэтому то, что они сейчас там находятся, а украинская экономика находится не в лучшей форме, хотя она не, у нее не отрицательные, а положительные темпы роста, они даже выше наших, если кто не знает. Но, тем не менее, они блестящие. Население довольно бедное. Вот. Плюс нападки на эти банки колоссальные, политическое давление, иногда даже и силовые провокации. Вот трудно им там работать, поэтому их просто поддерживают. Это финансовая, это в основном финансовая поддержка этих финансовых, значит, структур, то есть материнские организации дочкам туда переводят бабло. Вот. Что касается других инвестиций, то они тоже есть, но, по-моему, вот в реальный сектор там. Сейчас вспомню, процентов 15 от этой суммы, которую мы назвали. То есть там немножко в промышленность, немножко в экономику.
Но тем не менее, Георгий Георгиевич, обыватель слушает и недоумевает. Как
не,
так?
Не, ну как, вот так, да. Я тоже считаю, что в принципе мы должны были давно ответить Украине тем, чем она нам отвечает. То есть минимизировать экономические связи с этой страной.
Да. Как думаете, тенденция продолжится или все-таки это все сойдет на нет? Инвестиции в новом году, например.
Ну, видимо, вот эти финансовые инвестиции на поддержание структур, они до какой-то степени неизбежны. Хотя, мне кажется, надо посмотреть политическую ситуацию в лицо и списать убытки. Значит, эти банки мы там не продадим в обозримом будущем. Значит, неизвестно, как пойдет дальше ситуация. Может быть, пора уже вот... как это называется, стоп-лосс, да, в биржевой торговле. Вот делать стоп-лосс и там это все дело прекращать. Потому что, ну, я не вижу никаких позитивных факторов в наших экономических отношениях с Украиной.
Да и не
тем более, что они же вот договор даже собираются уже наконец разорвать, договор о дружбе, который чудным образом сохранился. Но он сохранился, потому что он был автоматически пролонгирован на 10 лет в 2008 году, а сейчас до 1 октября они уведомят о том, что они его не продляют, и он, соответственно, умрет окончательно, хотя он уже и на деле давно умер.
Вот давайте к вопросам, точнее, от вопросов экономического, да, сотрудничества, взаимодействия, к вопросам взаимодействия такого человеческого характера. Смотрите, вот после слов гражданина о том, что он хочет, гражданина Украины, о том, что он хочет жить в Крыму, уехать туда на ПМЖ, на постоянное место жительства, украинский пограничник взял и порвал его паспорт. Давайте, давайте послушаем, перед тем, как обсудить, послушаем, что сказал вот непосредственно этот гражданин Украины.
Уехал домой, пришел до блокпоста, порвали паспорта, не пустили, сказали, попробуй восстановить. Ну, я развернулся, пошел домой, что-то меня... Потом подумал, ну, идти-то некуда. Ну, не домой, а пошел на Украину, в сторону Украины. Все, после чего меня арестовали русские, российские, да, вот, пограничники. Я был рад, что, что это были не украинские. Домой захотел, все, решил вернуться домой. Надоело скитаться где-то. Хочу домой. На Украине было трудно устроиться на работу, потому что у меня паспорт с крымской пропиской. То есть ни на работу устроиться официально не мог, ни счет в банке открыть не мог. Как бы я существую, вот, но как бы и не существую. Вот есть такой человек, но его паспорт недействителен совсем.
А мы продолжаем инвестировать.
Ну, на самом деле, кстати говоря, если у него паспорт с крымской пропиской, ну, нечего ему сидеть на двух стульях, и хрен с ним, с этим украинским паспортом. Если у него паспорт с крымской пропиской, он уже давно мог получить российский паспорт и гражданство.
Согласен.
Вот. Но это то тут, есть еще тут, прямо с 2014 года мог получить.
Тут же вопрос то, что... не конкретно даже в этом человеке, а в отношении непосредственно.
Не, ну злобные отношения, что говорить. Злобные отношения гораздо более злобные, чем вот наши власти относятся к украинским гастарбайтерам, которые тут их сотни тысяч тут работают. Нормальные отношения, ничего такого. Вот во всяком случае не было, вот как с грузинами. Помните, было во время войны с Грузией, когда там вычисляли кого-то и так далее. Нет такого вот отношения даже на официальном уровне ксенофобского именно к украинцам.
Угу. Давайте примем Слава звоночек. Богу. У нас Юрий на прямой связи из Королева. Юрий, здравствуйте.
Алло.
Здрасте.
Да, мы вас слушаем, Юрий.
Добрый день. Я думаю, нам нужно без криков и без...
Вас не слышно. Еще раз повторите.
Связь
да,
плохая.
У нас связь плохая. Вот что-то хотел человек сказать, что-то вот предложить даже.
Ну, по интонации я так понял, что он призвал порвать с Украиной.
Ну, наверное, вот, да.
Так, по интонации я понял.
Кстати, вот тут уже второй раз я натыкаюсь в ленте сообщений. Что за шум в интернете о Набиуллиной?
Александр. Это фейковая новость.
Что она вроде как уехала куда-то.
Да куда она?
Еще и с собой золото собрала.
Не может. Смешно ей было, как она.
Короче, ребят, это фейк. У нас на прямой связи Аскер из Адыгеи. Аскер, здрасте.
Да, здрасте.
Здрасте.
Я, знаете, вот слушаю вашу передачу. Она интересная, конечно. Украина — это наша ближайшая, как говорится, сосед и братская союзная республика. Все события, которые в ней происходят, нам не безразличны, конечно. И то, что Запад туда лезет, это большой минус для нас. Скажите, пожалуйста, проводятся ли более глубокие такие переговоры, щупают ли наше правительство, политическое руководство, ну, военно-политическое руководство, допустим, ну, связи какие-то пытаются наладить с Соединенными Штатами, с президентом, ну, дальше президента еще глубже покопаться вот со сверхбогачами, которые формируют политику Соединенных Штатов вообще.
Хозяева. Я вот не очень понял вопрос. Ну, какой вопрос конкретно?
Если... Вопрос в том, проводит ли наше политическое руководство, ага, пытается ли за спиной президента еще дальше. Президент Соединенных Штатов — это не главная фигура в этой политике. Сверхбогачи стоят за президентом. Интересы сверхбогачей, желания их, президент США исполняет. И поэтому... Надо вот разговаривать со сверхбогачами, как-то налаживать.
Да, да. Но мы должны быть им интересны, прежде всего. А мы им не интересны экономически. Это одна из причин ухудшения наших отношений. Если бы у нас был объем торговли накануне кризиса украинского раз в 5 хотя бы выше, чем он был, все прошло бы мягче, и санкции были бы мягче. Может быть, их вообще бы не было. Вот, поэтому экономика в основе всего. Вот с Китаем. Они не любят Китай. Они считают его своим геополитическим противником. Вот на днях вскрылось, что китайская компания вскрыла сервер переписки Клинтон личный, да? Где санкции против Китая? Алло! Это ровно то, за что нас чехвостят.
Ну, вы понимаете, китайцев сложно.
Китай вмешивался в американские выборы в 2008 году, когда Обама против Маккейна баллотировался.
Там... Китай крупнейший держатель
госдолга. Вот. Понимаете,
экономики очень взаимопроникают.
Здесь мы играем, а здесь не играем. А здесь мы рыбу заворачивали. Поэтому наши контакты с Америкой сейчас стремятся к нулю.
Давайте прям вот завершая тему по Украине, еще одно предложение от радиослушателя. Почему мэр Собянин, который считает себя аполитичным, не свяжется с мэром Киева и не договорится, например, месяц Киева в Москве провести и наоборот, Михаил.
Это политическая акция.
Конечно.
Это политическая акция. А это политическая акция, тем более, что мэр Собянин, даже если он так сделает, нарвется на хамский, скорее всего, ответ мэра Киева, потому что никакие связи с москалями сейчас политическим руководством Украины не одобряются.
Давайте дальше. Сергей Мазаев, певец такой известный, заявил, что Гитлер победил Сталина.
Что он пил-то?
Я не знаю, что он пил, что он принимал. Давайте послушаем, что он конкретно сказал, продолжим.
вот вы как раз упомянули Сталина. Это такая тема, которая широко обсуждается, в том числе и писателями, и историками.
Я считаю, что этот человек, ну, как бы эта личность, она, ну, должна обсуждаться в научных средах. Стояла цель у него мировая революция. Он хотел мирового господства и, собственно, к нему шел. Просто ресурс, который предоставила Россия еще царская, он у него был, но просто он его, к сожалению, не смог использовать. Гитлер его победил.
Да, Гитлер его победил, сказал Сергей Мазаев. На самом деле, личность Сталина обсуждалась неоднократно вот в рамках этой студии, даже приводила к боям без правил между разными полюсами. Вот как вы все-таки думаете, это что вообще было из уст Сергея Мазаева? Имеет он право на это говорить?
Я думаю, что когда, вы понимаете, отчасти возвращаемся в начало нашей передачи, мне кажется, артистам, вот, спортсменам, им вообще не надо заниматься политикой. Они лучше играют на сцене, поют и все остальное тоже делают по своей специальности. Вот, я думаю, я
надеюсь. Но у нас же демократия, у нас же может человек.
Я понимаю, но я не видел еще ни одного.
Взрослый иметь свою точку зрения.
Я еще не видел, к сожалению, ни одного успешного выходца из сферы искусства на политической стезе. Ни одного. Вот. Поэтому Мазаев, я надеюсь, просто коряво высказался, что, мол, Гитлер дальше продвинулся к мировому господству, но потом он так задвинулся далеко, что как бы трудно воспринять всерьез это, говорить, что это, ну, как нормальный человек такие вещи произносит, мне кажется. Он просто не умеет выражать свои мысли политической.
Ну, сейчас же нет. Почему он не умеет? Он выразил мысль,
которая... Ну, что значит Гитлер победил Сталина?
Понимаете,
как тут трактовать?
Нет, это я тоже вообще никак не берусь трактовать. Но сама по себе мысль, что Сталин и Гитлер – это фигуры
равнозначные.
Она не нова, и она очень популярна среди
она
либералов.
Она не нова, она популярна среди либералов, и не только среди либералов, она на Западе популярна, и сейчас там вся Восточная Европа с этой идеей носится, что, тем не менее, все-таки советский проект был основан на других принципах, чем нацистский проект. Вот давайте исходить из этого. Можно сравнивать там политиков по величине, там Гитлера с Деголем можно сравнивать, например, также. Был ли это политик значимой величины или не был. Там, или с Эйзенхауэром, например.
Не, ну они карательные методы, например,
да,
людей.
Но все-таки
концлагеря, да, ГУЛАГи и прочее.
Это что нас роднит, да, отчасти, конечно. Но, тем не менее, советский проект был основан на других идеях.
В общем, бог судья Сергею Мазаеву. Может быть, он как-нибудь свою позицию объяснит. Это был журналист и политолог Георгий Бофт. Я Аббас Джума. До скорой встречи, дорогие друзья. Спасибо, что слушали.
До свидания.
Темы дня. Магеллан прошел вокруг света за 3 года, и его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправляемся 30 августа в 12 часов по московскому времени.